Андрей Гумнов, я работаю в компании P-Online на ниве интернет-эквайринга. Сегодня я расскажу вам про интернет-эквайринг, просто эквайринг, про безопасность в сфере интернет-эквайринга, про 3DS, немного про способы приема платежей в интернете через, скажем, веб-сайт, через API, через SDK и прочее. Также покажу несколько примеров, как можно принимать платежи очень просто, безопасно и быстро. Ну и, естественно, про планы на будущее, как мы будем развиваться, как мы будем представлять какие услуги в будущем. Итак, приступим. Что такое интернет? Что такое эквайринг? Эквайринг – это от английского эквайринг – приобретение, прием к оплате платежных карт в качестве средств оплаты товара, работы или услуг. Подмножество эквайринга – это так называемый интернет-эквайринг. Я думаю, у всех у вас есть карты банковские, и вы, помимо того, что пользовались картами для снятия средств, также наверняка оплачивали своими картами что-то в магазинах, бензоколонках, ну и прочее. Это так называемый обычный эквайринг, но помимо того, что вы можете оплачивать, пользоваться картами в офлайне, также можно пользоваться ими в онлайне, то есть оплачивать товары, работу, услуги на веб-сайтах, вводя там номер своей карты, другие карточные данные. Соответственно, давайте посмотрим, как устроен эквайринг, вообще, что это такое и как, куда, какие движения средств и сообщений происходят между участниками этого процесса. Ну, во-первых, на первом месте это держатель карты. Держатель карты – человек, который пришел в банк, получил карту, соответственно, и хочет получить услугу или оплатить какой-то товар с помощью своей банковской карты. Он приходит в интернет-магазин, выбирает товар, смотрит, или, допустим, какую-то услугу, и, соответственно, один способ оплаты – оплата с помощью банковской карты. Дальше следующий участник нашего процесса – это либо банк-эквайер, либо платежный шлюз. То есть на самом деле интернет-магазин может подключиться напрямую к платежному шлюзу, то есть не платежному шлюзу, а к банку-эквайеру, и оформлять, проводить платежи, реализовав полностью API банка эквайера, либо же он может поступить проще, он может прийти в платежный шлюз, то есть так называемый интегратор платежей, и подключить его. Платежный шлюз предоставляет уже много возможностей для того, чтобы упростить процедуру подключения. Также он на выбор предлагает нескольких эквайеров, может в зависимости от различных типов операций, транзакций выбрать более подходящий эквайер, чтобы снизить комиссию и прочее. Также в нашем процессе участвует, естественно, МПС, международная платежная система. В России она представлена Visa и MasterCard. За рубежом также очень распространены JCB, American Express, Diners Club и прочее. Но у нас как бы в основном Visa и MasterCard. То есть если мы говорим о платежной системе, значит, либо Visa, либо MasterCard. Соответственно, банк эквайер, кто проводит операции, и банк-эмитент. Банк-эмитент – это тот банк, который выдал карту держателю карты. Соответственно, счет держателя карты находится в банке-эмитенте. Итак, наш карт-холдер пришел в интернет-магазин. В сфере интернет-эквайринга очень распространен термин merchant, то есть это торгово-сервисное предприятие, или же просто по-английски merchant. Приходит туда, выбирает товар, выбирает, нажимает на кнопку «Оплатить» с помощью банковской карты, и в случае, если у нас идет работа через платежный шлюз, он попадает на страницу платежного шлюза, где вводит данные своей карты, номер, CV2, expiration date, cardholder name и прочее. Соответственно, они попадают в платежный шлюз, там проходит процедуру проверки, антифрода и прочего, и данные передаются в банк эквайер, который, соответственно, запрашивает международную платежную систему по номеру карты, чтобы она определила банк-эмитент, то есть номер карты, первые 6 цифр – это BIN-банк, это банк-эмитент, выдавший карту. Соответственно, международная платежная система приходит в банк-эмитент, просит авторизовать средства на этой карте, то есть сначала заблокировать, она сразу не списывается, сначала не блокируется, списываются они только потом. Соответственно, банк-эмитент возвращает обратно ответ в МПС и банк-эквайер, который возвращается в платежный шлюз. Дальше у нас держатель карты на самом деле на данный момент находится как бы уже не на странице интернет-магазина, а на странице платежного шлюза ввода номера карты. И, соответственно, результат обработки своего платежа он уже получает как бы напрямую с этой страницы, то есть либо успешный платеж, либо какой-то причине отклоненный. Соответственно, на этом этапе держатель карты уже результат знает, и как бы последний этап в данной схеме работы — это каким-то образом необходимо уведомить интернет-магазин платежным шлюзом, что операция прошла успешно или неуспешно. Но обычно это работает в виде callback'ов. Соответственно, это схема авторизации. Также интернет-эквайринг подразумевает под собой взаиморасчет, когда происходят деньги уже конкретно из банка-эмитента попадают на счет интернет-магазина. Но мы не будем рассматривать, потому что в данном случае нас пока не интересует. Пару слов про безопасность. На самом деле это достаточно такая хорошая почва для мошенников, чтобы попытаться украсть номера карт и воспользоваться, скажем, несанкционированно этими средствами для своих целей. Соответственно, общими словами, в мошенничество в сфере интернет-эквайринга — это так называемый фрод, то есть вид мошенничества в области информационных технологий, которые подразумевают несанкционированные действия и неправомочные за использование ресурсами или услугами. С точки зрения интернет-эквайринга, и просто эквайринга, фрод можно разделить на основные таких три самых крупных подхода. Это кардинг, когда номера карт крадутся каким-то образом, либо они передавались по незащищенным каналам, были украдены, либо же были так называемые взломанные базы данных, тоже украдены номера карт. Также номера карт, естественно, могут красться и непосредственно с компьютеров карт-холдеров, если они там где-то сохранили, допустим, с помощью троянов, червей и прочего. Следующий вариант фрода — это фишинг. Фишинг тоже, думаю, всем знаком, слышали про него. Это так называемые поддельные сайты, когда предоставляется, делается сайт внешний, крайне похожий на сайт, допустим, банка-эмитента или банка-эквайера, и, соответственно, человек приходит туда, вводит номер карты, а на самом деле он попадает, эта карта попадает в руки злоумышленников. И скиминг. Скиминг, он в случае интернет-эквайринга, наверное, не очень актуален, потому что скиминг — это больше относится к обычному эквайрингу, когда на банкоматы наклеивают специальные устройства, скимеры, считывающие трек карты, соответственно, по которым можно будет перевыпустить заново другую карту и также ей воспользоваться. Естественно, для того, чтобы защититься от злоумышленников, помимо всего прочего, были разработаны определенные средства защиты. Естественно, здесь перечислены все средства защиты, здесь что-то основное, здесь то, о чем мы будем говорить в нашем дальнейшем докладе и что касается конкретно SDK. Во-первых, это, естественно, общение все по защищенным каналам, так называемый SIL-протокол. Я, наверное, пропущу два, скажу про PCI-DSS. PCI-DSS — это обязательная сертификация, это так называемый Payment Card Industry Data Security Standard, специальный стандарт, разработанный международными платежными системами PCI-SC, это консилиум, который собирался в платежной системе для того, чтобы обеспечить безопасность в сфере эквайринга. Соответственно, естественно, все банки-эквайеры, все платежные шлюзы, интернет-магазины, которые принимают все карты, они должны быть сертифицированы в соответствии с этим стандартом, который на самом деле достаточно жесткий, он включает в себя 288 пунктов, и нужно его подтверждать каждый год. И третий вариант, третье, что хочу сказать, это так называемый 3D Secure. 3D Secure — это 3D не от слова компьютерные игры 3D, а от слова от трех доменов. 3D Secure — это технология, такой протокол, который был разработан международной платежной системой Visa для того, чтобы улучшить безопасность при передаче карт, и представляет собой просто-напросто дополнительный фактор аутентификации пользователя. То есть получается, у нас уже не просто вот номер карты, а так называемая двухфакторная аутентификация, когда помимо номера карты пользователю, карт-холдеру, приходится еще также прийти на страницу банка-эмитента и там ввести какой-то пин-код, пароль или по-другому, каким-то другим способом подтвердить свое, что это действительно он владелец этой карты. 3D Secure — это обычный XML-протокол, использующий для того, чтобы передавать данные между участниками нашей схемы. Естественно, помимо 3DS, MasterCard разработала такой же протокол, она приняла, подход Visa, назвала его MasterCard Secure Code. GCB также использует GSecure и прочие платежные системы, естественно, тоже придерживаются этого подхода. Сейчас я вкратце расскажу, как устроен 3D Secure, потому что на самом деле это достаточно тривиальная тема, и он, ну, в принципе, очень, скажем так, сложный. 3D Secure, как я говорил, 3D — это три домена. Домен эмитента, домен эквайра и домен взаимодействия. Домен эмитента, он включает в себя банк-эмитент, карт-холдера. Домен эквайра включает в себя банк-эквайр, который производит взаиморасчет, и, соответственно, платежные шлюзы интернет-магазины. И домен взаимодействия — это международная платежная система, которая обеспечивает и предоставляет сервисы и сети для всех карточных операций. В домене эмитента банк-эмитент прежде всего ответственен за аутентификацию пользователя и предоставление другим участникам верной информации, что этот пользователь действительно верен и, ну, как бы подтверждает его. С точки зрения домен эквайра онлайновый торговец и платежный шлюз ответственен за коммерческие отношения с карт-холдером, и также направление верной информации в банк-эмитент. Ну и, соответственно, домен взаимодействия, МПС, ответственно за сохранность информации по каждому запросу, а также в случае, если происходит какое-то мошенничество, вынесение решения в случае конфликтной ситуации. Итак, первый шаг, который происходит в этой схеме, это карт-холдер приходит в интернет-магазин, либо напрямую в интернет-магазин, либо через платежный шлюз, и вводит свои данные своей карты банковской. Они попадают в систему, в процессинг магазина либо шлюза. Там есть так называемый MPI-плагин, Merchant-плагин, который делает запрос в международную платежную систему по номеру карты и пытается определить, является ли она подписана на 3DS. На самом деле не все карты подписаны на 3DS, некоторые, скажем так, многие карты действительно не подписаны, и эта услуга им недоступна. И, скажем так, это причина того, что эти карты могут быть отклонены в случае интернет-транзакций. Соответственно, делается запрос в 3D, в платежную систему, которая транслирует его в домен эмитента и запрашивает у банка эмитента, выпустившего карту, чтобы он подтвердил, что действительно карта выпущена с поддержкой 3DS. А также он из домена эмитента обратно в шлюз, обратно в платежную систему возвращает следующие данные. Туда возвращается Payer Authentication Request, так называемый PAREQ, и AKS URL, то есть это страница в интернете, страница банка эмитента, на которую нужно перенаправить карт-холдера, чтобы он ввел там свои данные. Соответственно, этот набор данных обратно возвращается в шлюз, который делает следующее. На самом деле, на данный момент карт-холдер находится, допустим, на странице платежного шлюза, и он просто-напросто перенаправляется по полученному АКС URL на страницу банка-эмитента с всеми теми параметрами, которые он получил. То есть там будет PAREQ, MD, так называемый Merchant Data, и плюс туда же часто бывает, что прицепляется терм-URL. Терм-URL — это на самом деле просто-напросто URL мерчанта либо платежного шлюза, на который нужно вернуть результат обработки операции на стороне банка-эмитента. Соответственно, туда возвращается результат, успешный либо неуспешный, и пишется в МПС, пишется история, что произошло, как бы, что в случае разбирательств можно было понять, кто, где, когда утекли данные. И дальше, соответственно, вот пункт 8, там возвращается в шлюз, уже возвращается так называемый порез, Payer Authentication Response, который содержит в себе информацию о том, насколько успешно прошел карт-холдер аутентификацию. Далее стандартные процедуры взаимодействия с эквайром и эмитентом, который, собственно говоря, списывает, авторизует средства. То, что мы сейчас рассказали, это, собственно говоря, то, что происходит в интернете. То есть стандартная схема, когда карт-холдер приходит на сайт интернет-магазина, переходит, его можно спокойно редиректить на другую страницу. А сейчас же мы коснемся, наверное, самой интересной части доклада — это переход к мобильным приложениям. В мобильном приложении на самом деле уже не так все просто. Во-первых, первый пункт: у нас нет браузера. У нас есть мобильное приложение со своим дизайном, со своим интерфейсом, которым человек пользуется, и ему, допустим, хочется по какой-то причине иметь возможность в своем мобильном приложении принимать, то есть оплачивать услуги, покупать товары с помощью банковской карты. Можно сделать на самом деле очень просто, поступить просто. В мобильном приложении сделать кнопку «Оплатить», по которой кардхолдер будет просто-напросто переходить либо во внешний браузер, либо встроить браузер внутренний в приложение. Соответственно, это, скажем так, плохо тем, что, во-первых, теряется контекст приложения, то есть мы из него выходим, так называемый in-app purchase. Во-вторых, дизайн этих страниц, скорее всего, он будет отличаться от дизайна приложения, и нужно каким-то образом потом будет обратно вернуться, то есть рассмотреть процедуру возвращения. А следующий шаг в эволюции приема платежей – это использование API. Скажем так, любой уважающийся эквайер, платежный шлюз, он имеет некий API, который позволяет проводить операции авторизации, другие операции, скажем так, программно. То есть не обязательно заходить на страницу и вводить там номер карточки. Можно, допустим, вызвать специальный веб-метод, который вернет этот результат. Но здесь мы, скажем так, этот тоже подход работает, но здесь мы натыкаемся на то, что нам на самом деле, помимо использования этого API, нужно будет еще, скажем так, в своем приложении реализовывать протокол общения, делать поддержку, допустим, протоколу 3DS, заботиться о безопасности и прочее. То есть тоже процедура, требующая, скажем так, значительных вложений средств и усилий IT с точки зрения разработки. И третий шаг – это использование SDK. SDK – это уже некий development kit, который предоставляется эквайером, шлюзом и кем-то еще, который позволяет достаточно просто, быстро подключить прием платежей в своем приложении. При этом вам не нужно заботиться о том, как происходит движение средств, как нужно сериализовать, десериализовать данные, как поддержать 3DS и прочее. Соответственно, мы сегодня представляем вам PayOnline SDK. Мы как платежный шлюз PayOnline, у нас, скажем так, давно существует API, который позволяет делать программы, авторизовать средства. Мы выпустили теперь SDK. SDK мы выпустили на данный момент для трех платформ, для двух, для Windows 8, 8.1 и для Windows Phone. Доступно SDK как через NuGet, я даже сегодня демонстрацию покажу, я буду SDK из NuGet брать, также сборки лежат на GitHub. Что дает наш SDK? Во-первых, он на самом деле просто используемый, то есть мы подключаем библиотеку, там буквально два метода, один event и один метод расширения, который позволяет в полной мере, скажем так, провести операцию авторизации средств. Он соответствует всем стандартам безопасности. То есть наша компания ежегодно проходит PCI DSS, соответственно, сертификат по безопасности у нас есть. И у вас уже из коробки есть поддержка 3DS. То есть вам не нужно думать о том, как куда направить мерчант, куда сделать редирект, чтобы поддержать 3DS. На самом деле здесь ситуация следующая. Протокол 3DS, в принципе, разрабатывался для использования в интернете, и он, скажем так, избежать того, что вам придется показать кардхолдеру страницу банка-эмитента, никак не получится. То есть в любом случае вам нужно каким-то образом будет обязательно страницу банка-эмитента показать. Поэтому мы разработали Payment SDK таким образом, чтобы подключиться к некому внутреннему встроенному веб-браузеру и там продемонстрировать эту страницу. Сейчас я в следующем слайде у меня будет пример. Сейчас я просто расскажу на самом деле, что нужно делать. Чтобы провести платеж, нужно сделать, в принципе, три простых шага. Первый шаг – это, здесь у него, скорее всего, нет, это вызвать метод pay. У нашего SDK метод pay принимает некий запрос, сформированный, куда передается информация о плательщике плюс информация о его карте. Соответственно, потом необходимо будет просто-напросто подписаться на метод 3DS completed.
Что?
Да нет, я уже, в принципе, так, нормально.
Если что, то
вот. Не надо, я сейчас демонстрацию, в принципе, покажу. Окей, подписаться на ивент 3DS completed, где уже будет придет, скажем, результат обработки 3D-транзакции. И последнее, если нужно, если у нас запрос вернул, что нужно пройти дополнительную аутентификацию, мы вызываем у нашего браузера navigate.okay.url, то есть это метод расширения. Пример. Сейчас я покажу пример на пример для Windows Phone, для Windows 8 магазина приложений. Не знаю, сейчас будет видно. Нет, не видно. А, видно. У меня есть демонстрационное предложение. На самом деле совершенно простое, я совершенно не заморачиваюсь по его поводу. Оно представляет из себя просто-напросто кнопку. Сейчас я чуть-чуть покрупнее сделаю. Просто-напросто кнопку с ивентом клик текст-блок, куда мы просто покажем результат выполнения нашей транзакции, и стандартный control webview, где будет отображена страница банка-эмитента. В code behind у нас есть на данный момент ничего нет, у нас есть только обработчик кнопки. Сейчас мы делаем следующее. Первым шагом мы сначала идем в NuGet. Давай. И устанавливаем наш SDK. Все, вот наш SDK появился в ссылках. Значит так, скажем так, вторым шагом мы создаем класс Configuration, который реализует интерфейс iConfiguration. Почему мы, скажем так, не предоставляем никакого класса конфигурации? На самом деле наш объект, который проводит транзакции, он принимает интерфейс для того, чтобы вы могли сами на свой вкус, как вам удобнее, сделать эту конфигурацию, просто-напросто реализовав наш интерфейс, не привязываясь конкретно к какой-то реализации. Интерфейс простой, содержит всего два свойства. Это ID мерчанта, ваш ID и ваш ключ, который вы получаете при подключении. Скажем так, они нужны в любом случае, потому что без ID и ключа мы не сможем понять, скажем так, по мерчант ID мы понимаем, от кого пришел запрос, по ключу мы подписываем все запросы. То есть вам не нужно подписывать, они просто-напросто автоматически сами подписываются. Наконец, в обработчике события на кнопке клик мы делаем следующее. Мы создаем объект configuration. Здесь merchant ID и key, они просто у меня лежат в виде файла. Я их просто не хочу показывать, поэтому они вот таким образом сделаны. Затем, следующий шаг, мы создаем запрос на авторизацию карты. Запрос на авторизацию карты тоже, на самом деле, очень простой. Сумма, какую мы будем авторизовать, валюта, информация о платеже, e-mail, куда будет направлено письмо держателю карты о результате его, дополнительно информировать его можно будет. Обязательно ордер ID, уникальный, который вы передаете своей системе, по которому можно будет потом понять, к какому ордер ID какая транзакция привязана. Ну, я просто-напросто использую там, в текущее время. То есть формат ордер ID — это просто строка, и каких-то определенных требований не накладывается. И, соответственно, информация по карте. То есть это срок действия карты, секретный код напечатан на обратной стороне, карт-холдер и номер карты. Следующий шаг. Мы создаем объект процессинг, куда передаем нашу конфигурацию, подписываемся у процессинга на event 3ds completed и вызываем метод pay, куда передаем наш request. Как бы на этом все. Больше, в принципе, особо делать ничего нет. Да. Нет. По номеру. Так, вот это на самом деле строчка просто для того, чтобы мы могли увидеть на нашем интерфейсе результат в работе. Собственно говоря, она в процессе не участвует. Ну и вот этот if для случая, если наша авторизация требует, если в результате результата мы вернули complete validation, то есть необходимо пройти дополнительную 3DS авторизацию. На самом деле этот результат, который метод pay, он может вернуть либо decline, то есть она транзакция сразу же отклонена, либо окей, то есть она сразу прошла без 3DS, если она не подписана 3DS, и ваши настройки вам позволяют это делать, и ваш эквайр позволяет это делать. Либо же она вызывает Complete Validation, где мы в нашем браузере мы говорим navigate.ks.url, метод, вызываем наш метод расширения. И, собственно, последний шаг в обработчике Complete 3DS. Здесь мы в этом ивенте имеем уже обработанную транзакцию, которая представляет из себя тот же самый результат, но уже после прохождения 3DS. Вот этот код, он, собственно говоря, для того, чтобы показать, работает что-то или не работает. Ну, собственно говоря, запустим демонстрацию. Вот наш метод pay. Сейчас мы сделали запрос в нашу систему. Нам вернулся ответ complete validation и ID нашей транзакции. И вот, соответственно, вам показана страница банка эмитента. То есть это на самом деле мои карты. Сейчас как бы реальный платеж проходит с моей карты. То есть я ввожу код активации, который я получил с помощью как бы той самой двухфакторной авторизации. И пароль свой. Нажимаю подтвердить. Ждем обработку транзакции. Все. Собственно говоря, средства успешно авторизованы. Сейчас мне, по идее, должно прийти смс-уведомление и письмо на почту, что успешно прошел платеж. Вот, на этом все. В принципе, вот письмо пришло, подтверждение оплаты. Вот, в принципе, я не знаю, видно, не видно, наверное, отсюда будет плохо видно, да, издалека. И, соответственно, сейчас мне придет смс-уведомление, то, что деньги списаны. То есть это реальное движение средств. То есть все, в принципе, работает. Так, продолжим с накладом. Угу. Вот, пришла смс. На самом деле, чтобы как бы не быть голословными, у нас есть нами же разработанное приложение «Добрые люди», которое мы сделали на основании нашего SDK. Оно уже в сторе, оно там уже, наверное, месяца два или три. Приложение «Добрые люди» было нами как бы на такое имиджевое предложение. Приложение разработано для того, чтобы можно было делать благотворительные пожертвования в различные фонды. То есть мы подключаем эти фонды в качестве мерчантов, выпускаем это приложение, и через это приложение можно делать пожертвования. То есть, вот, собственно говоря, оно такое демонстрационное, оно показывает, оно есть, оно работает, действительно, можете скачать, оно доступно в Windows Store по тегу, по-моему, либо «Добрые люди», либо по PointLine можно ее найти, это приложение найти и скачать, попробовать, действительно, там, ну, сейчас пока только два фонда, мы планируем расширяться, подключать еще фонды. Теперь следующий шаг, я уже упоминал на предыдущих слайдах так называемую сертификацию. Это PCI DSS или PCI-PA DSS. Дело в том, что как только мы касаемся работы с номерами банковских карт, мы попадаем под действие сертификации PCI DSS. PCI DSS – это стандарт безопасности, разработанный платежными системами. То есть ну, там был собран совет по стандарту безопасности индустрии платежных карт PCI SSE, и был разработан, ну, как бы так, рекомендации, стандарт, который необходимо поддерживать, придерживаться в случае, если вы хотите использовать прием платежей в ваших приложениях. То есть это не обязательно мобильное приложение, также все приложения, где хотя бы есть или упоминается номер хотя бы номер один карты. Хотя бы один номер карты. Соответственно, два стандарта. PCI-DSS, он, это область применения, это сам, скажем, либо мерчант, либо банк, либо шлюз, то есть это организация. И PCI-PA-DSS это payment application, то есть это область применения, соответственно, приложение, которое хранит, обрабатывает или передает данные держателей карт. Если в вашем приложении есть хотя бы один номер карты, вы уже попадаете под применимость. Соответственно, не бывает такого, чтобы стандарт был применим, скажем, там, на 80%, на 70%, там, даже на 99%. Если хотя бы один пункт не выполняется, все, стандарт, ваше приложение не соответствует стандартам. Проверяется приложение раз в год специальной аудиторской организацией. С этим, скажем так, есть, ну не то, что много проблем, но накладывает определенные трудности, потому что здесь действительно необходимо проходить сертификацию, подтверждать ее, следить за тем, чтобы с приложения нельзя было украсть номер карты. Как можно этого избежать? На самом деле избежать можно, скажем так, очень просто, не самых легальных способов. Это просто-напросто не обрабатывать номера карт в своем приложении. Ну, то есть отказаться от обработки номеров карт. Сделать можно, скажем, достаточно просто. Существует такое понятие, как токенизация. То есть вместо номера карты мы используем некий токен, то есть некий идентификатор, там, строка, число, неважно, по которому мы можем понять, то есть, имея этот токен, мы можем понять, что, скажем так, по этому токену, к этому токену привязан определенный номер карты. Соответственно, из приложения мы не передаем номер карты, мы передаем определенный токен, то есть некую строчку, например. Она уже, так как это не номер карты, мы, ну, скажем так, не обязаны полностью проходить сертификацию, подтверждать соответствие. Что для этого есть? У нас есть в рамках PayOnline так называемый проект PAID. PAID — это некий такой идентификатор, куда привязывается одна или несколько карт, а их можно привязать через веб-интерфейс. Соответственно, мы внутри своей компании, естественно, знаем про PAID, и приняв PAID, мы можем по этому идентификатору понять, какая карта, и, собственно говоря, провести авторизацию по этой карте. Единственное, что нужно передать, это секретный код CVV2, но передача кода, скажем так, его нельзя хранить, но передавать его вполне себе можно, потому что это просто-напросто набор трех цифр, то есть 1, 2, 3, например, и все. Соответственно, плюсы. Используйте PID, привязанный к нему карт. Вам не нужно помнить номер карт, вам не нужно заботиться о том, чтобы номера карт не ушли. Вы просто-напросто передаете свой идентификатор. Вам, соответственно, помимо того, что не нужно, скажем так, номер карты помнить, не нужно проходить стандарт сертифицировать по PADSS. Ну и, наверное, последний слайд, о чем я хотел бы сказать сегодня, это про наши планы на будущее. Во-первых, мы хотим расширяться в сторону списка платформ, естественно, то есть поддержка Android и iOS. Сейчас мы поддерживаем пока только Windows. Мы хотим расширяться в сторону поддержки различных языков программирования. То есть пока мы сделали это для C-Sharp и Windows, если другие платформы, соответственно, Java язык, также то, что у нас на iOS Objective-C, и плюс в рамках .NET это JavaScript. И еще следующий, скажем так, большой шаг, которым сейчас работаем, это добавить возможности через наш SDK делать перевоз карт на карту. Перевоз карт на карту в данный момент уже доступен через нас, то есть можно переводить через веб-интерфейс. Мы же сейчас вытаскиваем его в API и, соответственно, вносим в SDK. В принципе, на этом все. Мои контакты. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Да. Да. Вы имеете в виду это, делать повторные этапы, да?
Да, повторные, заранее известные порции.
Я понимаю, да, смотрите, у нас в нашем API эта возможность есть, то есть через API делать можно. В SDK, в принципе, этой возможности пока нет, но если, скажем так, это потребуется, то, в принципе, мы можем вынести в SDK эту возможность. Но через API это можно делать, либо это идет через настройки мерчанта, и да, у нас есть как бы платежи. Так, детали реализации повторных платежей, так называемых ребилов, я вам, к сожалению, что-то не могу сказать. Я думаю, вы можете со мной связаться, я вам расскажу, как у нас это происходит. Но уведомление там, по-моему, идет стандартно через колбеки, то есть мы уведомляем мерчанта колбеками. Да, да. По требованиям, значит так, чтобы с нами заключить контракт, то есть нужно прийти к нам, и из требований там необходимо, чтобы это было либо юрлицо, либо ИП. Потому что заключается договор трехсторонний, мы, вы и банк Эквайр, который будет вас служить. Комиссия,
да?
Банковские условия, ну комиссия, через комиссию.
Через
да. И плюс там сколько-то стоимость за какие-то определенные услуги. Вот скажем так, я занимаюсь, я работаю в IT, я занимаюсь IT, скажем так. Что касается подключений, контакт на сайте есть, вы можете всегда обратиться, то есть в отдел sales, они точно вас консультируют по процентам, по ставке и прочим, прочим. А, ну вот, нет, с точки зрения IT, как бы, да, я могу вам что-то сказать, вот именно с точки зрения подключения, наверное, больше не ко мне, то есть я могу вот обратиться на сайт, посмотреть там. Демо-доступ на данный момент есть, мы можем, скажем так, вы можете регистрировать своего мерчанта, и прежде, пока вы не подключите реальные платежи, вам будет предоставлен демо-доступ, то есть вы можете на демо что-то работать. Ну, как бы такого мерчанта, который можно предоставить всем, чтобы там демо-доступ, у нас нет. Мы, скажем так, вы приходите, регистрируетесь, там заключаете договор, вам предоставляется демо-доступ.
Андрей, по поводу SDK и API, это как? Это управляемый код или native
код? SDK – это управляемый код, это C-Sharp. Да.
То есть,
это сборка, обычная сборка.
На iOS вы планируете переходить, там
что? iOS в планах, мы пока еще, скажем так, у нас первые планы поддержка других языков и поддержка, скажем так, расширения функционала в плане номеров карт и прочего, ну, перевод с карт на карту iOS. Я, скажем так, не специалист по iOS, я думаю, скорее всего, там тоже будет в виде сборки сделано какой-то, как это можно будет подключить и уже внутри приложения своего использовать. Вот, но вот по iOS и по Android я подробно процитировать не могу, потому что я все-таки занимаюсь больше .NET-ом. Вот, ну, в .NET это обычная сборка с управляемый код, то есть это C-Sharp, который на себя берет работу через, ну, всю интеграцию с нами, через наш API и плюс поддержку 3DS. Ну, собственно, то, что я показал в демонстрации.
Комиссия при переводе?
Комиссия? Насколько я знаю, 4%. 4%. А, с карты на карту не скажу. Я вам сказал про платежи обычные. С карты на карту реальная комиссия. Сколько у нас? Ты не в курсе? Я, к сожалению, не в курсе. По-моему, минимальная. Ну, вот, то есть вы можете зайти, посмотреть, то есть сайт ID по онлайн.ru или просто там ID по онлайн. Просто можете ввести PID. И там будет перевод с карт на карту, там, по-моему, все условия на ней написаны, честно говоря. Именно комиссии я точно не помню.
А
с PayPal, в принципе, мы вот пока ничего точно сказать не могу. У нас, скажем так, продукт совсем молодой, вот мы действительно реализовали только, скажем так, основной функциональности, расширяться в дальнейшем будем, посмотрим сейчас, как он будет запущен, какие требования появятся, и, соответственно, если нужно будет, то да. Просто если покажу. Можно через меня, но я не думаю, что, скорее всего, заниматься платформой мы не будем, потому что это будет, скорее всего, наверное, на аутсорсе, что-то типа этого. Перевод с карты на карту.
Получается, пользователь приходит к вам на сайт, регистрируется и заносит.
Да. 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 Нет, из приложения, естественно, никакой регистрации PID не будет, но либо это будет другое приложение, которое будет приходить PIDSS, а в самом приложении регистрация PID, ну, тогда, как бы, если вы регистрируете PID, вы имеете номер карты, и, собственно говоря, вот на этом все заканчивается. То есть вам нужно снова все это проходить, сертификация. То есть, как бы, при плюс PID это прежде всего, ну, скажем, избежать передачи номер карты. Нет.
В любом.
Если, понимаете, там на самом деле несколько уровней сертификации. Скажем так, если вы ее сохраняете, это самый высокий уровень сложности, там 288 пунктов должны пройти. Это для организации. Если вы просто его транслируете, там, соответственно, их меньше. То есть, если без сохранения, это немножко проще. Но это надо смотреть уже. То есть это конкретно. Я могу вам дать ссылку, если хотите, про стандарт PCIDSS. Посмотрите, почитайте там. Ну, действительно, там вариантов много. Там еще зависит от количества транзакций за определенный период. То есть там есть меньше 20 тысяч транзакций в год, там один уровень сертификации, больше другой. В общем, в принципе, там, скажем так, варианты есть.
То есть даже используя SDK, можно
в вашем мобильном приложении у вас есть номер карты, вы его используете. Ну, то есть, соответственно, да, в любом случае. То есть SDK как бы ничего не гарантирует, никто не мешает вам просто-напросто написать мобильное приложение, и вы будете, скажем так, просто-напросто забудьте и будете логировать номера карт. Ну, просто случайно будете где-то логировать. То есть даже не преднамеренно, а просто ошибочно. Там, да, у вас exception вылетел, вы залогировали номер карты, а он куда-нибудь вас ушел. Собственно говоря, все, на этом все заканчивается. То есть как бы так.
А в обычных веб-приложениях можно
использовать? В смысле, в обычных веб-приложениях это... А ASP.NET-приложение — это уже область, то, что мы начинали, скажем так, с чего мы начинали, это можно сделать просто-напросто редирект на страницу. Если вы не хотите делать редирект на страницу, можно API. Ну, в принципе, да, знаете, наш SDK значительно вырос из обычного .NET, то есть это была сборка не под телефоны, не под планшеты. Ну, как бы сейчас мы ее не развиваем, потому что мы подумали, что, наверное, если у вас есть обычное приложение, вы обычное приложение будете использовать обычный интернет. Но в целом, думаю, можно, то есть как бы мы можем собрать сборку под обычный .NET, экспортировать под .NET и все. Просто обычное приложение, я не знаю, если веб-приложение имеет ли смысл с этим, ну, может быть, имеет. А так можно просто сделать, то есть обычный редирект. То есть, мне кажется, будет просто-напросто проще заказать специальную форму под себя. То есть мы, помимо того, что у нас стандартная форма, мы еще можем и делать конкретные формы конкретного дизайна под конкретных заказчиков. То есть это, мне кажется, будет проще и быстрее, чем если использовать SDK. Но, в принципе, в целом никто не запрещает. Думаю, можно. Ну, то есть, посмотрите, вы хотите, скажем так, приложение типа магазин, допустим, приложение, которое предоставляет услуги, и отдельно другое приложение, которое, через которое проходит оплата. Ну, в целом, если вы наладите взаимодействие между вашим приложением, вы можете передавать там какой-нибудь ордер ID в то приложение, и там оплачивать, пожалуйста, вы, никто не запрещает. Ну, как бы вам для этого нужно два приложения. Что?
Вы не хотите сделать такое приложение?
Специально такое приложение для этого? Ну, скажем так, для… Ну, в принципе, да, для начинающих, наверное, не то, что сложно, там просто нужно какое-то время, чтобы соответствовать ей, чтобы действительно ее правильно пройти. Сделать отдельное приложение можно. Единственный способ, мы не знаем, как вам будет удобно, то есть как вызывать это приложение. То есть, в принципе, отдельное приложение с переходом с одного с другой. Я не знаю, в этом, в Windows Store приложениях можно же как-то делать, то есть из одного приложения вызывать другое, передавать им данные. Вот, если это есть, в принципе, можно. То есть, ну, скажем так, говорю, у нас продукт совсем молодой, то есть мы его только-только запустили, основной функционал в нем реализовали, как мы в дальнейшем, какие там требования бизнеса будут, мы, собственно говоря, да, что-то там делаем. Все, наверное, уже, да? Больше вопросов, я думаю, нет. Всем спасибо за внимание. Контакты мои, я еще здесь, меня можно будет, если что.